Часть 27 занятия. Гемора сказал, Гемора Йома, что Рав Авраам Авину Микаем Кол Хаторе Кула. Значит, мы говорили, что понимать буквально нельзя. По той простой причине, что если бы он действительно все это знал, все мицвот, которые мы выполняем, то ни к чему был Синай. Он передавал по наследству это, дошло бы. И нет никаких упоминаний в источниках, что потомки выполняли Тору. Нет такого. Не надо понимать это буквально. А как понимать? Вот сейчас мы, наверное, занятие это будем прояснять. Чтобы выполнять Тору, надо ее знать, изучать. Изучил, знаешь, что выполнять. Как он изучал Тору? Ну, об этом шла речь. Тора, она была до творения, в сотворении мира, она тоже принимала участие и вошла в само творение, основная часть творения. Поскольку она является частью творения, то ее можно изучать уже до Синай. Потому что творение было до Синай тоже. И вот эта Тора, которая была в творении, она была и до Синая. Значит, можно изучать. Все это подробно раскрывалось на прежних занятиях, но вот такой факт. Так вот, значит, Авраам Авину изучал. Что он изучал? Сначала Тору в творении. Теперь сравнение, которое поможет лучше узреть, что это такое. Есть душа у человека. Эта душа была еще до того, как она вошла в это тело. И там она функционировала каким-то своим законом. Никакого касательства с телом не имеющих. Ну, наступает момент, когда приходит соединяться с телом. И тут она уже не будет функционировать так, как было раньше. Она подстраивается под тело. Не только физическое тело, мы говорим, а духовное тело, которое есть у человека, и внутренний мир. Она подстраивается под это. Теперь у нее есть закон функционирования, но иной, чем раньше. Когда душа уже в теле, то, в принципе, она как-то проявляется, функционирует в этом теле. И тогда по этому функционированию, функционирование можно уже изучать. Как именно душа проявляется в теле. И тем самым это изучение души. Ну, там, съешь трефное, хорошо не будет. Кому? Для тела? Большой разницы не играет. Большой роли не играет. А для души – да. Вот один из примеров то, как можно следить за душой, когда она находится в теле. Тойра. Она была до сотворения мира, до творения. У нее было там свое существование в мире Всевышнего. Потом он сделал мироздание, и туда пошла эта Тора. Теперь она уже имеет иную форму, чем там, до. Она подстроена под творение. Очень похожа на душу. То же самое на самом деле. Так же, как душу можно изучать по ее функционированию, по ее проявлению в теле, в человеке, так же и Тору можно изучать, как она проявляется в творении, как она функционирует в творении. Вот это Авраам Авину и делал. Он изучал эту Тору. Как? Вот то, как она функционирует в творении. Тора функционирует, есть функционирование творения в соответствии с Торой. Этот образ, он предназначен для того, чтобы лучше понимать, что он изучал, и что это возможно. Надо просто не химические, не физические законы творения изучать, там какую-то квантовую механику, а скрытую часть творения. Это будет изучение Тора. Так. Ну и тут можно провести такую параллель, что вот как душа проявляется в теле Тора в творении, есть влияние души на тело и, соответственно, Торы на творение. Тут не надо понимать это прямолинейно. Многие люди так и понимают. С человеком что-то случилось, значит, что-то причина его души. Всем не обязательно. Пошел эпидемия, гриппа, простудился. Почему тут душа? Абсолютно никакой роли не играет. Дальше, может быть, болезни какие-то тела, которые уже вызваны душой. Такое тоже может быть. И то, и то имеет место. Также в творении. Мы читаем Хумаш, что вот если будете выполнять мицвот, то дождь не пойдет, и вообще с земли вас выкинут. Ну, дождь иногда шел, иногда нет, а земли точно выгнали. Шел на выходные цели, а потом еще этот римляне. С другой стороны, дождь может не пойти по другой причине тоже. Это не надо понимать в лоб прямолинейно. Но корреляция определенно есть, существует. Так, значит, вот он так изучал Тору. Но Гемор говорит, что он каем, каям, сделал ким, установил Тору. Это больше, чем изучение. Тут нужно действия нужны. Он действовал. Причем действия специальные должны, как говорилось на прошлом занятии, они должны превышать хохму. Тогда будет киум, тогда будет установление, которое будет закрепиться во внутреннем мире человека. Если душа большая, то он сделает ее закрепление в творении. Так Авраам Авину действовал. Не только изучал, но и действовал в соответствии с тем, что изучал. И что это были за действия? Это были действия в соответствии с тем, что говорила Тора творению. Изучал и действовал в соответствии с тем, что изучал. И тем самым он устанавливал Тору и в себе, кием делал, и в творении, чтобы душа была большая. Слово «каем», «каям», имеет гематрию 160. Это гематрия слова «эйц», «дерево». Делать «кием» – это посадить дерево. Где? В себе или в творении. Это вот есть «кием». Она стоит, дерево стоит. Вот оно вчера было, и сегодня стоит, и завтра еще будет дерево, пока его не спилят. Человек, у него внутренний мир, в котором Тойра. Вот эта Тойра, которая в нем закреплена уже, она как вчера была, так сегодня и завтра тоже будет. Она никуда не испарится. Это киум. Так вот он, значит, делал киум Торы у себя, в своем внутреннем мире, и, безусловно, в пространстве тоже. Творение. Что значит он делал в соответствии вот с этой Торой? Все здесь в Майсе Берешис с этой мира обозначено. И мы говорили, что вот про каждый практически день говорилось Китоев, увидел Ким Китоев, видимо, Китоев и так далее. Китоев в сумме гематрия 47, это два имени Юткей, Вавкей, Алвкей, Юткей. Это имена Геулы, концепция Тикун. Сейчас быстро проговариваю то, что было на прошлых занятиях, но это уже было. Так вот, в сотворении мира, в самом сотворении, заложена концепция Тикун, прихода к концу. Вот эти два имени участвуют. И мы складывали 47, вот эту сумму, и гематрию слова Тикун 566, и получали 613. Ну, вот здесь мы видим Тойра, 613 мицвот Тойры, 613 злов творения и 613 злов в человеке. Человек, Тора и творение, это вот примерно одно и то же. Все стоит на этом число 613. Так вот, Авраам Авину, он и работал на это число. Он делал тикуним этим. Как? Своими действиями, вытекающими из того, как он понимал творение. Или не мяцма, как говорил Раби Леви, а как Раби Шимон, почки у него воспринимали информацию сверху. И то, и то. В соответствии с этим он действовал, делал эти куним в творении, устанавливал Тор. Теперь давайте посмотрим, как это связано с мицвот. Можно ли сказать при этом, что он выполнял мицвот? Или нет? Что должен Гемора Каем Колхатуйра Кула. Установил всю Тору. Как слышится про мицвот здесь, безусловно. А у нас пока нет мицвот. У нас его действия в творении, в соответствии с Торой творения. Не то, что было на Синае. Давайте посмотрим, вникнем. Мицва. У нее есть форма определенная. Цицис, например. Сейчас веревочки надо привязать определенным образом, четырем краем одежды. Но есть еще идея этой мицвы. И так у каждой мицвы. Идея трансцендентная. Даже мицвот, которые вроде понятны, там, хэсэд, например, здесь скрытое содержание тоже. Человек выполняет мицву, конкретное действие. Но наряду с этим идет и идея, которая в этом действии. Он может не знать этого. Но она есть. Дальше так было устроено, это вот Коэх Синай, что это действие вместе с этой идеей, которая стоит за этим действием, поднимается наверх и воздействует на какую-то область творения. Что дальше происходит? Творение немножко поменялось. Не просто творение, а в этой части – той, которая отвечает этой мицве, она поменялась. Как бы один из 613 узлов был задействован в этот момент. Поменялась одна из 613 мицвот. Она воздействовала на какую-то одну из 613 областей творения. И что дальше будет? А дальше там есть наверху, у Творца уже, выше творения сейчас идем, духовное светило, что ли, как бы звезда, тоже отвечающая вот этому, этой области, отвечающая той мицве, но уже сочинение Творца. Она тоже реагирует на то, что произошло. Когда вот в этой верхней области творения пришло вот это изменение, отвечающее мицве, та вот эта звезда послала шефу в этот момент, в эту область. И вот это и называется тикун. Да, область подготовлена для восприятия шефа. Раньше не воспринимал, а теперь может. Или в большей степени. Это значит, что в этой области произошел тикун. Это вот мицва. что делал Авраам Авину? Он совершал действия, которые имели тоже внутреннюю суть, внутреннюю идею какую-то, которые тоже воздействовали на области творения. И в ответ на это воздействие шла шефа сверху, от той звезды. Очень похоже на мицвот, потому что он воздействовал на то же самое творение, на что воздействовали мицвот. Творение то же самое, после Синая и до Синая. После Синая воздействовал на эти области через мицвот. До Синая те же самые области. Он на них воздействовал, исходя из той Торы, которую изучал, Тора, функционирование творения. Вот эти действия попадали вот в те самые области, куда и мицвот. Ничего нет нового под солнцем, то же самое.
Была ли это сила воздействия?
О, сейчас мы про это поговорим. Дальше возникало, хорошо, дальше возникало вот это влияние звезды на эту область. Он сделал тикун, вот оно и пошло. Мы видим, похоже. Разница в чем? Не было формы выполнения мицвы. Это уже после Синая. Но если не это, то он выполнял действительно мицвот. Все одно к одному. Дальше. После Синая, во время Синая народу были даны не только вот правила, как жить, но и сила этих мицвот. То есть, когда человек выполняет мицву, она поднимается наверх за счет силы, которая была дана на Синае. Авраам Авину, он был до Синая. Но это была большая душа. Вот Гемора нам говорит, он каин кол хатойракуло. Он имел эту силу, так что его действия поднимались наверх. Адам, он тоже сделал действие, которое разрушило творение. Он был сильным. Можно разрушать и можно созидать. До Адама, до Авраама тоже такое было. Теперь здесь, значит, надо сделать оговорку. Человек простой выполняет мицвот, что его мицва поднимает сюда ввысь. Он имеет этот кох, она определенно не кончается на том действии, которое он сделал. Что это мицва, и это, мы живем после Синая уже. И он вносит так вот эту силу этой мицвы, его мицвы, которая отвечает вот этой мицве, его собственной силе, она создает какой-то кох в его духовном пространстве. А он живет не в вакууме. Он живет в духовном пространстве Амисраэл. Значит, он влияет на духовное пространство Амисраэл. Пусть немножко, но влияет, что там есть. Никуда не деться, хочешь, он влияет. Равно как есть тот, который разрушает, совершает оборот. Он тоже влияет, хочешь, не хочешь. Люди не думают, потому что они... А вот есть такая ответственность коллективная. Я действую, все. А находишься в пространстве народа. Хочешь, не хочешь, есть влияние. Пусть небольшое, это уже зависит от того, какой человек. Вот Корах, он сделал многое. У нас Парша Корах, он многое сделал, повлиял. Пусть немного, но влияешь. Что-то одно. Второе. Есть такая вещь, как коллективное выполнение мицвы. Значит, странно, но... Скажем, Суккот. Один поднимает лулав, другой поднимает, третий поднимает лулав. Народ поднимает лулав. В этот момент создается определенный коих этой мицвы, которая идет уже наверх. Народ выполняет закон Суккот. Здесь же будет воздействие на эти области. В этом году и в следующем году снова лула будет. И так каждый, как бы уже входя в общее, принимает участие в общем митцве. Значит, что мы видим? Есть вот воздействие тикуним в мироздании, в творении, после Синая. И Авраам делал эти же самые тикуним до Синая. Он не владел той формой. Но, по сути, это были мицвот. То, что Гемора здесь говорит, он каем кол хатерет кулу, выполнял. Дальше, знал ли он формы или нет? Следующий же вопрос. Например, такая мицва, как Шаббат. Ну, ясно, что он был знал про это. И он был знаком с сутью Шаббат. В чем суть Шаббата? Упрощенно. То, что есть Всевышний творил и остановился. Остановка. Это суть Шаббата. Перестал выполнять эти действия, которые шли в течение 6 дней сотворения мира. И в этот момент творение перестраивается. Каждый шаббат. В соответствии вот с этим новым режимом управления. Новым режимом влияния небес. Значит, Авраам знал про это. У него был шаббат. Очевидно, он в этот момент не вел ту же самую активность, как он вел ведущие 6 дней недели. Насколько это соответствовало этим 39 работам новым, это вопрос. Но по сути он шаббат выполнял. И форма шаббата тоже как, в каком-то смысле, насколько это действительно было адекватно полностью переходу. Ну, по-видимому, нет. Это же мы после Синая получили. Почему я говорю, по-видимому, нет? Что если бы да, тогда зачем Синай? Та же самая проблема. До Синая все было бы известно. Он все эти детали знал, все эти законов. Зачем Синай? Он бы с детям...
Заповеди не было, силы не было. Пусть знали все, но силы до заповеди не было.
Так, у него... У него была, это раз. Второе, он... передавал бы, пусть не было бы силы этой, но все равно делали бы. Делали бы. Действия, неважно, делали бы. А мы не знаем, что они делали. Нигде в источниках про это не сказано, что они делали. Вот чем штука. На Синае узнали. До Синае Моше Рабейну не знал. Пошел на Синае, там ему рассказали. Мы в прошлый раз про это изучали. Пасук про это говорил. Что там на выход было написано. Так. Значит, какие-то формы были у него. Все ли мецвот? Нет, навряд ли все. То же самое рассуждение. Если бы все знал, тогда не на чем было Синай. И про это было бы известно, и потом тебе тоже делали те же самые действия. Дальше сказано, что он выполнял кол ха-Тора, всю Тору. А мы тоже говорим, что что-то знал, что не знал. Всю Тору. Вот на прошлом занятии мы говорили про Лухот. Что на Лухот было все написано, и Моше Рабейну про это осведомлен, естественно. Не только что в Торе, то, что такое в устной Торе, а еще что потом рабоны создали. Ахой, законы. Мы говорили, что такого быть не может, и из пасук это было ясно, что это нельзя понимать буквально. То, что было на Лухот, это коих, потенциал всего того, что потом выросло. Мой же рабы на этих Лухот на Синае получил сами мицвот, конкретные действия. И посредством уход, который были ему даны в руки, он получил коих потенциал этих мест. И когда есть действие, которое связано с корнем, это иное действие. Если бы не был уход, эти действия, которые он получил, они бы не имели той силы. Уход первый были разрушены, увы. Мы лишились той силы, лишились той Торы, которая могла бы быть. Но пришли вторые в уход, поменьше рангом, но тем не менее это вот на них тоже было написано то же самое, что на первых уходах. Потенциал был. Так и здесь. Выполнял всю Тору. Всю. Он имел этот коих, силу, потенциала. Что-то выполнял, что-то нет. В своем форме, не обязательно в той, которая вот написана в Хумаш. Но вот этот коих всей Торы у него был. Вот эта концепция. Мы сейчас на данном этапе с тем, что мы прояснили, что значит, что он выполнял Тору. Он выполнял. И в то же время это не были вот те мицвот, которыми мы владеем. По форме. Подтверждение вот этой концепции, что на самом деле это не были практические действия, которые мы сейчас осуществляем. Оно в самой этой геморе, мы сейчас с этим познакомимся. Как бы странная идея о том, что он не выполнял сами мицвот в той форме, которой мы владеем, она сейчас найдет подтверждение в самой геморе. Именно так дело и обстояло. Давайте читать. Омар Лей сказал ему, Равшими бар Хия, Рав. Равшими бар Хия сказал Рав. Я скажу, можно сказать, Шеу Мицвот. Он не всю Тору выполнял, как ты, Рав, сказал до этого, что он всю Тору выполнял, а только Шеу Мицвот Бене Ноах. На что следует ответ? Ответ простой. Есть мила, брит мила. Он ее тоже выполнял. Она входит за рамки семьи. Я вижу, люди кивают головой, и им все понятно. На самом деле, давайте вдумаемся, что здесь написано. Рав Шими бар Хия говорит Авраам Авину, может быть, выполнял не всю Тору, а только вот семь мицвот. А ему идет ответ. А как же брит мила? Рав Шими бар Хия не знал, что Авраам Авину выполнял брит мила. Конечно, знал. Так ведь? Так что здесь происходит в геморе? Ему открыли глаза на вещь. Ты говоришь, семь? Нет, их больше, их восемь. Еще и брит мила есть. Если мы понимаем то, что сказано буквально, вот эту конкретную мицву, брит мила, или вот те семь мицвот бене ноах, получается нелепость. То, что я говорил секунду назад, минуту назад, что не надо понимать эту гемору буквально, что он действительно выполнял те самые действия, которые мы сейчас выполняем. В то же время мила, он выполнял, это ясно то же самое. Да как же понимать тогда эту гемору? Что гемора здесь в виду имеет? Семь мицвот бене ноах. Тоже проблема, что из себя представляют эти семь мицвот бене ноах. В Месехте Санхедрин сказано, они перечислены. Значит, они перечисляются. Первый суд. То есть человек должен подчиняться суду. должно быть, как придет один, утащит с прилавка все, что есть, пойдет дальше, поскольку он сильнее. Законы должны быть. Это первое. Второе, мешка со шеем, имеется в виду, нельзя проклинать Творца Мироздания. Третье, авойда зара, поклонение чужим богам, запрещено. Гилараис, прелюбодеяние, шехоздомим, убийство. Эвермин Хахай, да, Гизейло, воровство. Эвермин Хахай, это нельзя подойти к корове, отнять у нее там ногу и начать кушать. Это вот все бнейноих, эти семь мицвот. Значит, но он говорит, может быть, Авраам Авину выполнял эти семь мицвот и только. Это, так почему тут может быть? Что он убивал, не соблюдал законы, а вы дозоры что ли делал? Ясно, что все это выполнял. Он говорит, а вот может быть, не как ты решил все 613, а только вот из 7. Такого может быть нет, он наверняка это делал. Эту гемору нельзя понимать буквально, вот так написано и все. Так оно, конечно, проще. Извилинка не надо в голове, все понятно, но это не то, что говорится здесь. Так что же здесь имеется в виду? Ведь может быть семь мицвот. Ты мне сказал всю Тору, то есть 613, а может быть нет, может только 7. Мы говорим про конкретные действия. А про что мы говорим здесь? Вот есть разница между 7 и 613. То есть посмотрим, в чем разница. 7 – это число, отвечающее творению. Когда говорится 7 мицвот бней ноах, это какое-то соответствие творению. Что на самом деле их не 7. И Мора в Санхедрин дальше перечисляет еще одну, еще одну, еще одну. 10 насчитывает уже. То, что мы привыкли, у нас в слуху там только было 7, на самом деле, согласно Геморе, не обязательно совсем 7. И такие концепции у нас же были, что 7 – это просто обозначение коробки, которые вот эти мицвот, которые мы на иное должны выполнять. Сколько нам бросать можно? Может, 11 можно. Может, 12. Не играет роли. Важно, что то, что им предписано, отвечало творению в какой-то его форме. Поэтому обозначение 7. Концепция, которая нам неоднократно прорабатывалась. Также, кстати, 613. Только обозначение. Так вот, значит, 7 – это творение на каком-то уровне. 613 – это тоже творение. Мы находимся в рамках мироздания, никуда не выходим. Но какой-то уже иной уровень. Есть разница между китайцами и евреями, правильно? Китайцы – это бене Ноах, а евреи – это бене Авраам. Так вот, в чем разница принципиально? Не просто как нос выглядит, а принципиально. Значит, давайте посмотрим на число 613 непредвзято. Вот я вижу там три цифры. 6, 1, 3. 10. Это 613.
Вместе 10 получается.
А в середине единица? Единица с буквалов. По краям 63. 63. 63. Вот знакомое число. Если мы возьмем имя Юд-Кей Вав-Кей и распишем вот на четырех уровнях его, как мы неоднократно делали, то вот второй этаж, второй верхний уровень, он будет иметь гематрию 63. То есть мы видим, что 613 выводит нас на уровень бины, на восьмой уровень. Алов, единица, которая посередине, это тоже пнемьют всех букв, это тоже восьмой уровень. Эта буква, она отвечает именно восьмому этому уровню. Мы видим, 613 – это тоже творение, но в его корне. 7 – это вот нижний уровень творения, в смысле нижний уровень Творца, а шизоидальность – это верхний уровень. И также в мироздании будет. Вот разница между 7 и 613. Поэтому он и говорит, ага, ты говоришь, что он выполнял Тору. Да, он был связан с творением. Он изучал, функционирует ли в творении, соответственно, делал по этим законам. Но почему ты уверен, что он отвечал вот именно тому уже уровню? Как ты это узнал? Вот в чем вопрос. На что следует ответ Мила. Дело в том, что он не знал, что такое Мила. Он был заинтересован, как ты решил, что он вышел туда, на 613, на 8 этот уровень. Откуда ты это знаешь? Может, он владел только числом 7, находился в рамках этого творения. Тоже большое дело. На что идет ответ Мила? Значит, мы должны сказать, что суть Милы в том, чтобы поднять корню. Вот что в Геморе происходит. Давайте посмотрим, действительно ли Мила поднимает корни. А гематрия слова Мила 85. 85 – это как раз число, отвечающее восьмому уровню. Про это неоднократно речь шла. Ну и по-разному можно это объяснять. Почему 85 отвечает именно восьмому уровню? Через Синай можно, но сейчас такое другое будет оно объяснение. Исходя из того, что уже перед нами сейчас. 63, число восьмого уровня, мы только что выяснили. Плюс 22. 22 буквы Торы. Торы тоже пришла оттуда сверху. Сколько получится? 85, 63 и восьмой уровень, и 22 это Торы. Мы выходим на это 85, а это есть корень. 85 действительно... Мила по гематрии связывается с корнем. Другое подтверждение про Брит Мила это Хумаш Дворим Перекламат Пасук 12. Сейчас посмотрим. Да. 13, 11, потом 12. Хумаш говорит, потому что мицва это, которую я заповедую тебе сегодня, не спрятана она от тебя, недалека она от тебя, но в Шамаймхи, не в небесах она, чтобы сказать, Миялелону Хашимайма, кто поднимется для нас в небо и возьмет ее нам, и мы услышим ее и сделаем. Она не в небе. Пока мы не знаем, о какой митцве идет речь. Какая-то митцва. Следующий пасук. Не за морем, не за берегами моря, она, чтобы сказать, кто пойдет за берег моря и возьмет ее нам, и мы услышим ее и сделаем ее. Следующий пасук. Ки каров элеха. Она близка тебе. Гадавор. Миоут. Это вещь или слово довар. Близка к тебе очень. Бипиха во рту твоем, в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты делал ее. Ну, здесь, очевидно, речь идет о Торе уже. Во рту, в сердце, Торе. Это не цицит. Речь идет о Торе, вот что-то за митцву. С другой стороны, смотрим на эти слова пасук. Ми яле луну ашамайма. Кто поднимется для нас в небо? Четыре слова. Ми. Первая буква мем. Следующее Ялы, первая буква Ют. Следующее Лону, первая буква Ламат. Следующее слово последнее Ашамайма. Хей. Первая буква. Что получается?
Мила.
Мила. Вот это мицва. Мы думали Тойра, как прямо, а здесь мила. Чем она связана с Тойрой? Однозначно сказано, Кумаш. Дальше. Смотрим на те же самые четыре слова. Первое слово – «ми». Последняя буква этого слова – «ют». Следующее – «яле». Последняя буква – «хей». Следующее – «лону». Последняя буква – «ваф». «Ашамаймо». Последняя буква – «эй». Четыре буквы. «Юткей», «вавкей». Значит, «мила» не только с Торой связана, но еще и с именем. «Юткей», «вавкей». Значит, как это понимать? Ответ в Геморе нетривиальный. Нет, он еще Милу знал. Он мог ходить туда, в Хашамаим, кто поднимет, а он Мила поднимает туда. И что имеется в виду? Рамхаль поясняет следующее. Мицва, вот эта брит Мила, она позволяет человеку выполнять все, любую из мицвот на ином качестве, более высоком. Тогда будет присутствовать верхний коэх в этих мицвот. Коэх как бы тойры. Это будет уход туда, в небо, им Юткей Вавкей, связан с Ашамаем. Это потенциал у меня обязательно, если человек сделает милу, так вот, пожалуйста, у него все уже готово. Но если он не сделает милу, его выполнение мицвот не будет иметь той силы, которая возможно. Изучение Торы не будет, связь с неба точно не будет той, которая может быть. Это вот из этого пасук мы видим. Эта мицва через Тору подключает к небу. Ворота как бы туда, к небу. Это специфика этой мицвы. Это очень важная мицва. Так вот, идет ответ. Ты говоришь, что он был замкнут только на этом творении, число 7. Нет. Вот, пожалуйста, он была мила. Значит, он связан с корнем уже творения. Вышел за рамки этого числа 7. Теперь 7 у него уже не 7. А это вот оттуда, сверху. Тогда он говорит, ну хорошо, может быть, он вот... Семь мицвот, мила, и все, и больше ничего. Тогда следует ответ, а вот в пасук, это Берейшис 26 перек, 5 пасук, там сказано, что он хранил мицвот, хуким, тойра. Пожалуйста, он все хранил. Ну, то же самое, тот же самый вопрос. Рав Шимон бар Ахия не знал, что вот там написано в том пасуке, конечно, знал. Что имеется в виду тогда здесь? Следующее. Да, он был связан с творением и с корнем творения. Это мы только что выяснили. Семь и мила. Но, может быть, не был связан еще вот с этим развитием, со всеми мицвот. Что одно дело корень, ствол, но вот этой кроны может еще не быть. Есть возможность быть связана с корнем, с потенциалом, но не реализовать этот потенциал. Человек талантливый, ну, лентяй. Он реализует свой потенциал. Есть разница между связью с потенциалом и реализацией этого потенциала. Для этого нужен дополнительный коэх, дополнительная сила. Так вот здесь говорится вопрос, а может у него не было этой? Да, доколе он добрался. Но дальше. А вот дальше где-то вот есть пасук, который говорит про то, что он и имел эту крону тоже. Насчет нас Гемора провела по этим ступеням. Семь. Мила и уже полный объем, охват творения, как бы полная же крона, но не в том смысле, как вот мы сейчас после Синая, а в том, как говорилось раньше, был охват творения на его уровне. Он переводил потенциал в реализацию, реализовывал потенциал. Гемора продолжает. Сказал Рав Аши. Каем Авраам Авину Афилу Эрви Тавшилин. Значит, Рав Аши говорит, что Авраам Авину Каем также Эрви Тавшилин. Афилу, Даша говорит, не так же, а Даша, Афилу, Даша. Что он добавляет сейчас к тому, чтобы уже выучили? К тому, что Гемора уже сказала. Если должно быть какое-то дополнение, он добавляет, вот еще есть мицва, которую Рабоны установили. Он и ее выполнял. Значит, ну, как он узнал, потом установили. Значит, дилемма. Понимать ли это высказывание буквально, что он сразу упрощает все и быстро приводит как бы к пониманию. Или нет, вдуматься. Раньше у нас мы не понимали буквально. Здесь, по-видимому, тоже что-то он имеет в виду более глубокое, чем просто вот эту мицу. И почему он именно эту выбрал? Полно мицвот, которые бы он установили. Нет, он взял Эрев Тавшилин. И еще сказал, даже эту. Не только что-то, что-то, но вот еще и эту. Там и хвала ему говорится. В чем здесь хвала? Ну да, ну и эту заодно. Вопросы. Как, что Гемора здесь имеет? Что Рав Аши Кавана? Ну, надо знать, что Эрев Тавшилин значит. Первая форма этой мицвы, а вторая ее идея. Шаврам был связан не с формами, а с идеями. Иногда с формами, например, Брис Мила. Или это Шаббат в каком-то смысле. Но определенно с идеями. Значит, что это за мицва Эрев Тавшилин? Отличие Шаббата от Ямтов, что в Шаббат нельзя готовить пищу, скажем, а в Ямтов можно. Но нельзя готовить, есть запрет, нельзя готовить с ямтов на будний день, на другой день. Такой закон. Что если за ямтов сразу следует шаббат? Значит, нельзя готовить с ямтов на шаббат. Готовить до ямтов на шаббат. А прям ямтов нельзя. Но рабоны установили специальный закон, что можно при одном условии. Если я сейчас упрощаю, не вхожу там, в детали этого закона, какую-то еду, еды приготовишь до ямтов на шаббат и должен съесть шаббат это, то, что приготовил. Тогда можно готовить с ямтов на шаббат. Это эрев тавшин называется. Тавшин – это блюдо. Эрев – это дословно смешать. Что-то форма этой мицвы. Какое здесь, какая идея, содержание этой мицвы уже? Здесь у нас есть два праздника – Ямтов и Шаббат. И эта мицва, она как бы соединяет вместе. Можно теперь с Ямтов готовить на Шаббат уже. До этой мицвы нельзя было, они были разделены. Есть одно, есть другое. А теперь не соединены, можно готовить с одного на другое. В этом вот смысл этой мицвы, простой смысл. А теперь скрытый, не очень уж скрытый, нам не надо идти туда за завесу бытия, чтобы понять, а подоплека этой мицвы какая. Есть кедуша, кедуша, праздника. И это шаббат тоже кедуша. Это разное. Разношив идет в мир. И там мироздание поднимается в каком-то смысле. но под воздействием другой шефы. Каждый имеет свое. Звезда Шаббат или звезда Янтов. Эта митцва, она соединяет эти две вместе. Это подоплёка. Чтобы соединиться, надо знать одно и надо знать другое. Надо видеть различия. Когда Рав Ашер говорит, что он Каем Эрф Тавшилин, он говорит следующее. Авраам Авину разбирался в разнице Ямтов и Шаббат. Не было у него одного лица здесь. Есть разница. И он мог соединять это вместе тоже. Понимаете, может, когда видишь разницу, что соединяешь. Вот что он имеет в виду. Дело не в том, что рабом установили это. Это тоже верно. Наглядывал вперед. Вот здесь вот этот момент есть. Дальше подтверждение этого предположения. Он говорит Эйрови Тавшилин, множественное число. Почему сказал множественное число? Если мы имеем, скажем, Пейсах и Шаббат после этого сразу, один Эйров Тавшилин надо сделать. А множественное число говорит. Ответ простой. Есть не только Пейсах, есть еще Суккот. А есть еще Шивут. А еще Рош ха-Шана. И за ними следует Шаббат. Когда он говорит множественное число, он имеет в виду, Авраам Авину был в курсе специфики каждого праздника. И заметьте, это было до Синая. Творение было до Синая. Праздники были до Синая. Просто они были даны людям еще. А он знал. Вот в чем идея Рав Ашера. Когда мы празднуем Пейсах, скажем, Суккот, а вот было событие, и мы сейчас его отмечаем. Как раньше, как вот предки выходили. Но сейчас мы видим, это событие еще Авраам Авину отмечал. Это было задолго до того, как люди вышли из Мицраима. На небе уже эта звезда Пейсах стояла. 15-й день Нисан. Он был до Пейсах, до Иции с Мицраем. Случилось, что да, конечно, вышли именно в этот день, в 15-й. Почему? Что там наверху уже был 15-й. Заказано было. Так же и Суккот, так же Рошан, каждый. В сотворении мира Всевышний написал, сделал верхнюю матрицу. Звезды в том пространстве. И дальше все идет по этому чертежу. Или матрица. Здесь Гемора говорит, что он вот в такие тонкости вникал. Мы празднуем, ну да, но в Суккот мы должны лув поднять, спальню. В Пейсах мы должны повышить мацу. Действие. Чувствовали мы вот эту разницу в кидуше? И можно почувствовать. Можно ухватить. Но это надо иметь определенное свойство души уже. Вот у Авраама Авина оно было развито в превосходной степени. И про это как раз говорит Гемора сейчас. Эрф Тавшилин. Так, дальше. Значит, вот мы вроде кончили про то, как Авраам Каем Кохат Хатуре Кулам. Ну и теперь подведем итог. Что мы отсюда почерпнули? Ну, мы и до этого знали, что Авраам Авину был великим человеком. Что мы сейчас узнали после всего этого цикла занятий? Мы узнали и один из аспектов, по которому он был велик. А именно, он отвечал творению, ходил по Дерех Ашем. Брал эту верхнюю Тору в действие и воздействовал на творение. У него были и другие аспекты величия. Вот этот мы изучали на этих занятиях. А что это нам дало? Ну, он был великим. Да. А что это нам дало? Сколько занятий прошло? Сколько времени? Два ответа. Первое. Мы не ограничивались, вот просто, а вот он великий, 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 величайший, величайший. Мы изучали. И тот, кто действительно изучал, а еще и впускался внутрь, ну, было определенное воздействие на внутренний мир, я полагаю. В этом и плюс. Он там что-то делал, мы выяснили, что. Ему про это нам рассказала. А мы можем из-за этого укреплять свою душу. Вроде бы не связанные вещи. Он делал там какие-то куним. А человек изучающий укрепляет свою душу. И когда душа сильная, он же будет по-другому действовать в этом мире. Он же будет делать свои тикуним. В этом плюс. А, давно жил, какое это отношение. Изучает. Есть что изучать, поэтому будешь иметь отношение. Это первый ответ. Второй ответ. Пасук Хумаш говорит, 18, Берешис, 18 перек, 19 пасук. Всевышний говорит, что я узнал его, Авраама, чтобы он заповедал детям своим и дому своему после себя, и чтобы они хранили Дерех Хашем. И так далее. Давайте посмотрим, что, о чем этот пасук. Значит, ну, Всевышний узнал Авраама, мы сейчас будем изучать, что это значит, что он узнал Авраама. Мы так привыкли к тому, что он всегда все заранее знает. А здесь сказано, узнал Авраама. Мы это пока, не пока, в это сейчас мы вникать не будем. Но в суть здесь, в чем, во что мы вникнем, чтобы Авраам Авину заповедовал и Цаве приказал потомкам после себя, чтобы они соблюдали Дерех Хашем, Шамру Дерех Хашем. Когда он это нам приказал? Не приказывал ничего. Приказ мы получили на Синае, это да. Но он персонально ничего не приказывал. Вот что здесь имеется в виду? Ицаве приказал приказ. Ну, приказ надо знать, что приказываешь. Приказывали то-то, то-то, то-то. Значит, должно быть то-то, то-то, то-то. Конкретное действие. Без него нет приказа. Какое здесь, каково здесь конкретное действие? Сказал Дерех Хашем. Авраам Авин должен приказать своим потомкам Дерех Хашем. Про это говорит пасук. Что такое Дерех Хашем? Это то, что мы изучали. Путь его в творении отвечал направлению этого творения Китоев. И это и есть Дерех Хашем. Путь Всевышний. Он это внедрил в себя и в творение, как мы сказали. Это вот то, что можно приказать. Дерех Хашем. Приказал. Теперь самое слово приказал. Когда он приказал, ну, ясно, что это было его желание, его воля, что потомки шли по этому пути. Он не приказал это китайцам там или еще кому-то. Потомкам своим, как здесь и сказано. У него было такое желание. Приказал. Ну, да, вот, вот так надо. Это была его позиция. Я так хожу, и вы так ходите. Хотите, чтобы у вас было хорошо. Дальше у человека есть выбор. Следовать ли про отцу заповеди его или не следовать, как любой другой мицве. Хочу выполняю, хочу нет, я дам выбор. А мицва дана, заповедана. Дальше это желание свое, следую или нет. Так и здесь. Но вот это мицву Дерех Хашем он создал. Он создал то, что можно приказать. В этом суть. Поэтому после того, как мы в результате этих занятий поняли, что значит Дерех Хашем, это определенное взаимодействие с творением. После Синая у нас и мицвот, но все укладывается в мицвот. Есть еще вещи, которые между, а не в творении. Дерех Хашем-то шире, чем просто мицвот. Это вот идти, твой жизненный путь ориентируется на творение. Можно себе задать вопрос. Да, выполняю мицвот. Да, там у меня семья. Да, у меня там еще что-то. У каждого что-то еще есть. Как это соотносится с творением? Насколько я помещен в творение? Абстрактные вещи. Для Авраама это не было абстракцией, это была жизнь. Вот эту жизнь Дерех Хашем он заповедовал потомкам. А каждый хочет быть его потомком. Не на словах, а по существу. Ну, вот, пожалуйста. А то, что можем извлечь этого занятия для себя уже. Отнестись к творению, как к творению, которое какой-то ж Бог создал. И тебя сюда поместил. Живи. Как? А вот есть Дерех Хашем. Так. В следующий раз мы в 7 встречаемся, я еще раз напоминаю. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Вопрос, да? Почему всплывает число 7, да? Почему 7 заповедей, а не 10? Вот когда вы говорили, что Авраам выполнял все мицвот, и вроде бы не все 613, у меня сразу было ассоциация с 10 заповедями, а не 7. Что это имеется в виду, что он выполнял... Почему
7?
Почему не
10? Значит, тут что получим, что он не выполнял 7 просто мицвот или 10. Он взаимодействовал с творением. И вот этому взаимодействию какое число соотнести? 7 или 10? Вот так надо относиться. То, что 1, 2, 3, 7. Он взаимодействовал с творением на каком уровне? Идет этот уровень под значением 7 или 10, как вы говорите, или 613, вот о чем речь. Сначала предположение. Он взаимодействовал с творением на уровне 7.
Добрый
мир? Нет. Вообще. То есть он... Вначале мы понимаем так. Он выполнял действия в творении, соответствующего Тору, который изучал. Так? Он работал с творением. Какой стороной творение было к нему повернуто? Может быть, только стороной 7. Значит, он 7 дел выполнял и все. По творению повернуто со стороны числа 7 было. А может, 10? А дальше говорится, нет. Он был связан с творением в его корне. Вот для этого пришла Мила. Творение было повернуто к нему, исходя из корня творения. А может быть только так? Может быть, он не владел кроной творения, но уже кое-что перевода потенциала в реальность. Был у него этот кое-что тоже. Вот он владел вот этим. Вот так он взаимодействует с творением. То, что говорило 7, это то, что вот все привыкли. Я говорю, а в Геморе сказано, что это, а может 8, а может это 9, и 10 идет дополнение. Суть не в том, сколько их по номерам. Это не бухгалтерия, не арифметика. А какое число отвечает этому творению? 7. Пусть там 11, или 10, или 8. Не играет роли. Это творение, которое не имеет корня. Оно повернуто без корня. Это будет число 7. Всего-всего творение, но без корня. Вот это число 7 уже будет. Творение, которое с корнем, а сколько там мицвот, не играет роли. Это уже будет 7 плюс брит мила. А дальше еще вот крона. Еще вопрос.
Может быть, не вопрос, а может быть, вопрос. Возможно, что именно поэтому делают на восьмой день ребенку?
Еще возможно?
Бритмила. На восьмой день делают.
Да, конечно, да, это очевидно.
Это в реальности они как бы закрепляются.
Да, безусловно. Восьмой день – это потому, что возникает связь с восьмым уровнем. Потенциально. Не значит, что человек раз сделал вину, мальчик уже пошел туда в вину. Нет. Но есть возможность в процессе жизни как-то идти в том направлении. В чем смысл? В том направлении идти. Куда дойдет, а вот куда дойдет, туда и дойдет. Он же свернет в сторону. И там примет какое-то другое что-то. Но потенциал этот есть уже. Восьмой день совершенно правый, потому что это речь идет о этом восьмом уровне. Форма митцва отвечает ее внутреннему содержанию. Так всегда. И здесь мы это видим. Бритмила, восьмой день, вот отвечает этому, сути этой митцвы. Еще вопрос.
Мне кажется, странная вот эта митцва не есть от живого, как бы, живую плоть. Она какая-то оторванная от всех остальных. Все остальные вроде какие-то духовные, так сказать, имеют смысл определенный там. И у человека есть нытья, как бы, делать то, что запрещено этими мицвот. А тут как бы у человека нет желания, по-моему, у нормального отрывать какой-то кусок, значит, мяса и есть.
Значит, я полагаю, что я никогда не пробовал. Так? Но раз так написано, наверное, некоторые люди так вполне могли делать. Дальше есть скрытый смысл у каждой мицвы. В этой тоже. И не в том, что просто неприятно, нехорошо, еще что-то. По-видимому, в этот момент происходит какое-то разрушение, так же, как и убийство. Есть физическое убийство, а за этим еще стоит нечто большее тоже. У любой абсолютной мицвы есть скрытый план.
Усилия же не требуется соблюдать эту мицву. Это как бы...
У вас ответ на вопрос такой вам. У вас есть желание выполнять свой дозор или нет? Ну, вряд ли.
Записывайте.
А?
Вы записываете?
Так. Ну, значит, если желание... Я думаю, что некоторые людей есть желание, почему нет? Там, я слышал как-то, что пить кровь там у оленя – это очень полезно для глаз.
До сих пор это... бифштекс крови в Европе. Да. В Европе до сих пор вот во всех ресторанах бифштекс.
Вот, то есть, но с другой стороны, знаете, пить кровь у оленя я бы не стал.
Татары кровь пьют у коня.
Это самое.
Послушайте, я вам задам вопрос. Слышали про таких людей, как людоеды? Ну что? Вот и все. Это еще почище, чем съесть там копыта у животного, коровы. Людоеды. Кушают и все, и прекрасно. Вот и все. Так, еще.
А вот первое я хотела бы спросить по поводу частей творения. Вы могли бы это еще раз?
Еще раз?
Частей творения. Ну, как бы понятно, что корреляция Тора, человек, ну, творение, творец, и как бы это все, да. А Валя, если какая-то мицва, я не знаю, так или иначе воздействует или воздействует на часть творения, как понять часть творения? Ну, как бы, это как-то можно...
Часть творения имеется в виду первое не физическое творение, это первое. Значит, есть вот... сейчас я отвечу. Человек совершает какое-то действие. Например, дал цедоку другому. Это действие рикошетом, это не просто вот ему дал цедоку, это самому человеку, который дает, оставляет некоторый след. Воздействует на его внутренний мир. Внутренний мир – это воздействие на творение. Вы спрашиваете про творение, я привожу пример про человека, где действие воздействует на то, что у человека внутри. Так же и здесь. Делается действие, и происходит воздействие на удовлетворение внутреннее какое-то.
Или как-то на общие процессы, на то, как силы воздействуют в общем на далее, ну, то есть получается...
Это вот то, что на Синае получено, если мы говорим про мицвот. Это воздействие на творение, если, например, китаец оденет цицит, ничего не случится при этом. Вот. Даст цедоку, тоже наверх не пойдет. Но вот это будет внутри народа, там, хорошее дело. Но пойдет ли наверх, вот это должен стать коих, который человек сам не может сделать. Он создает коих, но поднять этот коих он не может. На Синае была вот введен механизм, который поднимает эти силы туда наверх. Это сила Синая. То, что вот эта революция, она принадлежала на Синае. Приданы вот эти действия специальные, и сила этим действиям туда идти.
И спасибо. Второй вопрос у меня был по поводу Синая. Ну, как бы получается, что Авраам Авину выполнял так или иначе там заповеди во всем их объеме, но не такой...
Я не сказал во всем.
Ну, Беседер, да, в каком-то коре. У него была достаточная сила для того, чтобы влиять на творение. А Варь, получается, в связи с тем, что, ну, как бы мы, я так и не поняла, передавал он их дальше или не передавал, соблюдали его ученики это все или нет, но, видимо, их сила была меньше. Соответственно, получается, что сила снизилась настолько, что Ашем был вынужден дать это все по форме, чтобы люди как бы формой достигали этой силы, ну, то есть, или как?
Значит, я полагаю, что Исхак Авейну, Яков Авейну имели силу значит, не меньше, чем Ирам. Дальше, конечно, все пошло уже по-другому. И даже по поводу не то, что выполнения действий, а по поводу изучения самой этой Торы, говорилось, что чтобы выполнять, надо еще знать, что выполняешь. Это уже изучение само. В последних поколениях, ну, навряд ли такое было. Может быть, какие-то индивидуумы и имели это. Дальше пришел Синай. Вот эта сила воздействия на творение была на народу. Вот это произошло. Не отдельные люди, которые могли что-то постигать там, а народ мог взаимодействовать с творением теперь посредством вот того, что было дано народу. Это на Синае произошло. Воздействие на творение. Раньше это был удел единиц. Сейчас это дано народу. В чем заповедано? Не будешь делать, так хуже будет.
Вот можно дать название этим уровням, про которые вы говорите? Седьмой уровень, он как-то называется? Там, например, Тиферет, там можно такие прямо уровни?
Можно, это в Кабуле есть, но мы Кабулу не изучаем. На все эти уровни имеют название. Я иногда это говорю слово Бина.
Восьмой это Бина.
Восьмой это Бина, да.
Девятый
хохма,
да?
Да, так тоже, да. Ну, понимаете, смотрите, дело, я принципиальный противник вот этих всех имен, названий. Потому что тогда человек знает, как назвать, но не знает содержание. И получается выхолащивание. Поэтому лучше этими словами не оперировать. Более того, Аризаль большой микубал. Он говорил так, вот я сейчас буду говорить какую-то идею, но я не буду говорить эту идею, а вот в том высоком уровне, а только эту идею прорабатывать на более низком уровне. Почему? А о том высоком уровне вообще говорить нельзя. Это был его подход. К слову, надо аккуратно очень относиться. Вот. Ну... Дело не в названиях совсем, Малхут, Бина и так далее, а дело в содержании, что здесь стоит. Можно на пальцах объяснить глубокую идею, не прибегая ни к каким этим терминам. Вот так правильно делать. Когда начинаешь оперировать тело терминами, у человека впечатление, о, я знаю, я уже там, наверху, в этой кабале. А он ничего не знает, что не знает содержание, что за этими словами стоит. И это не просто моя точка зрения, я ее придерживаюсь, но это я почерпнул от больших микуболем. Ну, не своей, я с ними встречался, но с Фольтвейн, Рамхаль, про это много пишут. Ну и, кстати, вот в книге «За по образу подобию» там есть глава про это тоже. Со ссылкой на Рамхаля. Ну хорошо, до следующего раза в 7 часов. Да.